Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. Главная новость этой недели связана с покушением на убийство очень высокопоставленного российского военного, ключевого участника очень многих процессов, которые связаны с войной в Украине, а перед этим с войной в Сирии. Замначальника того, что раньше называлось Главное разведывательное управление Минобороны, сейчас там какое-то другое более сложное название, но все равно ГРУ это называют, Владимира Алексеева. В него стреляли в жилом доме, где он находился. Он госпитализирован, состояние его тяжелое, он находится в реанимации. И даже на фоне того, что уже определенное количество военных в России столкнулись с такими покушениями на убийство или просто были убиты, это, кажется, самая громкая история про то, что некие там диверсанты добрались до очень высокопоставленного военного внутри Российской Федерации. Обстоятельства покушения на убийство достаточно странные, потому что в первую очередь такой... Ну, то есть давайте сначала про самого Алексеева скажем. Он заместитель начальника, собственно, главного разведывательного управления Игоря Костюкова. Костюков сейчас официальный переговорщик Путина в Объединенных Арабских Эмиратах. Он заменил собой Мединского в процессе так называемого мирного урегулирования в Украине, которая вот как-то все, к сожалению, что-то не регулируется. В эту историю вошли военные разведчики. Вот Алексеев — это правая рука Костюкова и один из важнейших персонажей вообще во всей истории войны. Чем он занимался? Он курировал еще до мятежа Пригожина, он курировал связи с Минобороны с нашими печально известными частными военными компаниями, среди которых особенно выделялся «Вагнер». Началось это, видимо, все еще во время сирийской кампании. В тот момент, когда Пригожин шел маршем на Путина, на Кремль, на Москву с какими-то требованиями, Алексеев публично его призывал к тому, что ну, не надо так горячиться, давайте договариваться. Есть знаменитое видео, где он сидит с Пригожиным, они о чем-то шутят. Видно, что он очень хорошо знаком с покойным Пригожиным. Была утечка данных о том, что с 2022 года Алексеев с Пригожиным встречались не менее 17 раз. В одном из материалов журналиста об этом писали. Мы это тоже подтверждали. Одна из наших коллег этой историей занималась. Алексеев попал после мятежа Пригожина, он попал под подозрение, ну, что, в общем, какие-то связи его с Пригожиным, ну, какие-то слишком тесные. Может быть, он как-то помогал ему в мятеже или был недостаточно патриотичным, но пост в итоге он свой не потерял и до сих пор числится важным военным разведчиком. Его... Важно еще, да, что Владимир Алексеев, что он уроженец Украины, это отдельная такая трагическая история про то, как люди, родившиеся еще в советской Украине и потом сделавшие какую-то военную карьеру в России, как они становятся, ну, такими палачами, людьми, которые уничтожают свои родные места. И было видео даже, да, вот коллеги из настоящего времени делали сюжет из родной деревни Алексеева, где как-то его односельчане пытались вспомнить и говорили, ну, был у нас такой пацан, там бегал где-то, да. А пресса его называет, в том числе Христо Грозев называет Алексеева одним из главных архитекторов первых этапов вторжения в Украину, то есть он в том числе продавал Путину вот этот план о том, что они 300-тысячной группировкой захватят страну, потому что там все разбегутся, и Украина не будет сопротивляться. Ну и так дальше, в общем, этот персонаж, который находится под европейскими санкциями за соучастие в попытке отравления Скрипалей в 2018 году, он продолжает какую-то свою военную карьеру. Ну, то есть шишка такая крупная, вот лицо такое, я бы сказал, простое у этого героического генерал-лейтенанта российской разведки, а история, которая стоит за ним, очень важная. Потом после мятежа Пригожина еще один важный момент здесь. Именно Алексеев занимался тем, что переводил бывших ЧВКшников в структуры Минобороны, и в частности он называется основателем ЧВК «Редут», который был уже в свою очередь подконтролен Минобороны, куда стекались так называемые добровольцы, ну, то есть наемники. Вот, теперь смотрите, странности по поводу этого покушения. Самое странное там, то есть на сегодняшний день человек, который стрелял в Алексеева, он до сих пор не найден, что, в общем, говорит о том, что подготовка была достаточно хорошей. Обстоятельства этого покушения довольно странные. Наверное, самое странное — это то, что Алексеев, такой крупный чин в российской военной иерархии находился постоянно в неком жилом доме на Волоколамском шоссе, без какой-то специализированной охраны. Там был какой-то ЧОП, который, в общем, проспал всю эту историю. Но это обычный дом, никакой там особенно охраняемой территории, никаких специальных средств. Андрей Солдатов, эксперт по российским спецслужбам, говорит о том, что на самом деле это очередной провал ФСБшников, которые, по идее, должны охранять, есть специальная служба, Федеральная служба безопасности, которая должна охранять высокопоставленных высших военных чинов в России, которые, ну, находятся, очевидно, в условиях войны, в особой зоне риска. А вместо этого, по данным Солдатова, ФСБ в основном занималась тем, что следила, да, пыталась контролировать, ну, какие-то, не знаю, странные политические телодвижения военных для того, чтобы они не представляли угрозу для самих спецслужб и, возможно, для Путина. Короче, охрана Алексеева была устроена крайне непрофессионально. Именно поэтому это такая вообще громкая история, что до такого, до целого генерал-лейтенанта российской разведки и правой руки Костюкова удалось дотянуться неизвестному киллеру. Ну и есть версия, что, в общем, Алексеев, на самом деле, ничто человеческое военным преступникам не чуждо, что, на самом деле, Алексеев в этом жилом комплексе на Волоколамском шоссе просто жил с какой-то другой семьей, не со своей официальной женой, не со своими детьми. Вот, ну, какая-то у него там была, значит, любовная история, вот он поэтому оказался на такой гражданской, слабо охраняемой территории. Но это версия этих событий. Появляются сообщения о том, что люди, которые покушались на убийство Алексеева, они задержаны, и задержаны они аж в Дубае, то есть они успели выехать, сделав несколько выстрелов в российского генерала-лейтенанта, они успели улететь за границу, но вроде бы начался экстрадиционный процесс, они там задержаны. И дальше это все фреймируется, вот эта громкая история, тем, что все теперь друг друга обвиняют в том, что, разумеется, это все имеет какое-то очень большое политическое значение. Лавров заявил о том, что это все, конечно, украинская сторона, которая никогда не хотела мира. Ну, мы знаем, Путин там и Лавров, они большие миротворцы. Украина мира не хочет, это давний тезис российской пропаганды. И вот они срывают некие важные мирные переговоры, совершая такие дерзкие диверсии, покушения на убийство российских руководителей российской военной разведки, которые как раз курируют сейчас даже официально эти переговоры. В свою очередь, украинская сторона говорит, что там западные источники распространяют информацию о том, что украинская сторона прямо говорит, что, ребят, мы не идиоты, нам, в общем, такие сейчас убийства, покушения на убийство не нужны. Напрасно вы думаете, что мы в такую авантюру влезем в тот момент времени, когда Костюков сидит на переговорах, то есть руководитель вот этого недоубитого Алексеева. Ну и появляются разные конспирологические версии, что с учетом такого довольно мрачного бэкграунда Алексеева в течение последних лет, его связи с Пригожиным, его связями с ЧВКшниками, возможно, там могла быть какая-то третья сторона, которая хотела смерти вот такого этого так называемого героического генерала. Ну и, по-моему, сама вот эта история про то, что покушение они могут сорвать или не сорвать переговоры, мне этот тезис кажется несколько слабым, потому что мы видим, что переговоры в очередной раз буксуют, опять появляется информация о том, что администрация Трампа хочет добиться перемирия вот теперь в марте, хотя они в течение уже больше чем года идут вроде к какому-то перемирию, но пока никаких признаков этого перемирия не видно, и, наверное, самый большой вклад в возможное перемирие, о чем мы еще поговорим, внезапно внес Илон Маск, который отключил российским войскам Starlink. Все остальные вещи, да, и особенно террор против украинских городов во время морозов, они продолжаются, это все страшно, и поэтому в этом смысле покушение на Алексеева как будто не помогает и не препятствует Путину отказываться от любых шагов реальных к перемирию. Александра Матвейчук, украинская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира, о которой так мечтает Дональд Трамп, задается в своих социальных сетях, таким риторическим и достаточно страшным вопросом. Она пишет о том, почему вот этот год переговоров со стороны администрации Трампа стал самым смертоносным для украинских гражданских лиц за все время войны. В течение последнего года погибло максимальное количество обычных людей в Украине за счет варварских атак Российской Федерации по сравнению с 22-м, 23-м, 24-м годами. Вот теперь в 25-м, наконец-то, когда пришел миротворец Трамп, да, у нас вот есть максимальное количество жертв. Матвейчук, задавая этот вопрос, публикует фотографию, печально известную фотографию, разошедшую в последние недели по соцсетям, на которой Трамп, две фотографии, он на одной из них позирует со своей внучкой, которую он, очевидно, любит и гордится, и прямо рядом с внучкой висит фотография Трампа и Путина с Анкориджа. То есть это тоже выглядит, как будто Трамп все-таки очень гордится тем, что он с таким великим человеком встретился лично. А люди продолжают тем временем гибнуть. В Украине за эти недели прочно утвердился страшный термин «холодомор», который отсылает к событиям, ну, почти столетней давности, когда люди умирали на территории Украины от голода во время коллективизации в качестве ее последствий. Сейчас люди находятся в очень тяжелых условиях по-прежнему в том числе в украинских мегаполисах. На этой неделе был удар по Харькову, и оттуда очень страшная информация приходила, как люди выживают буквально в своих холодных квартирах, оставшихся без электричества, без воды и без тепла. На Ютубе появляются ролики, знаете, как выжить во время холодной зимы в панельном доме, который лишен просто базовой инфраструктуры. И многие смотрят на всякий случай, чтобы понять, к чему нам всем нужно готовиться. Да, вот посмотрите, если вы находитесь сейчас в нашем климате, да, где все покрыто снегом и довольно холодно, просто можно посмотреть на этот заснеженный город и представить себе, что в нем нет электричества, нет тепла и нет водоснабжения. И представить себе, как эти города выживают. А украинские спасатели, аварийные службы делают, мне кажется, все возможное. То есть и тепло, и свет возвращается после каждого обстрела. Но действительно люди несут тяжелый, мне кажется, моральный и физический ущерб от действий Путина, российской армии, Российской Федерации в целом. И многие задаются таким, знаете, риторическим вопросом, ведь, по крайней мере, официальная версия биографии Путина предполагает, что он вырос в семье блокадников. То есть, что его там отец спас его мать от смерти, такой апокриф есть по поводу его происхождения. И, по идее, Путин, как человек, родившийся после окончания Второй мировой войны, он должен был быть воспитан в этой ситуации, когда самый страшный сюжет, который мы можем себе представить, это блокированные города, где люди голодают, где у людей нету просто базовых способов защитить свое человеческое существование. И в Украине, к счастью, никто не голодает, то есть Путин не может этого добиться, но при помощи холода они действительно людей мучают, и вот у нас получается зверская такая тенденция, что человек, который себя называл сыном блокадников, и который утверждал, что блокада Ленинграда — это там святой подвиг советского народа, он в Ленинград, как может, пытается превратить украинские города, в том числе Харьков, большой миллионный город на границе с Российской Федерацией, где нам, как всегда нам говорили, в том числе в российской пропаганде, живут в основном русскоязычные люди. Вот кем надо быть, чтобы к Харькову, Киеву и к другим украинским городам относиться так же, как нацисты относились к блокадному Ленинграду. Ну, насколько у Путина, конечно, есть возможности для этого, чтобы как бы восхищаться вот этим, вдохновляться вот этим образцом. Мы на этой неделе вышли с рассылкой. У нас есть рассылка «Первая полоса», где мы стараемся показывать, что мы, конечно, хотели бы, чтобы газета издавалась в бумаге, издавалась в России. И на нашей обложке в этой рассылке был просто как бы пальцем на замерзшем стекле надпись «Холодомор», да, потому что это сейчас самое важное, о чем надо говорить, о чем надо думать и о чем надо сочувствовать людям. Рукотворный просто ужас, рукотворная катастрофа. На рассылку «Новой газеты Европы» я вам рекомендую подписаться, потому что почта ходит, несмотря на все цензурные ограничения. Используйте для этого какие-то нормальные почтовые сервисы, не Mail.ru, что-нибудь менее связанного с российскими властями, и будем таким образом на связи. Попутно продолжается коммунальный коллапс в Российской Федерации, в регионах, которые находятся далеко от линии фронта, по которым никто не стреляет, но здесь просто отсутствие нормального управления и стареющая советская инфраструктура делает свое такое черное дело. Морозы сильные, в том числе в Сибири, в других территориях Российской Федерации. И наши коллеги посчитали, что за последний месяц в январе тепло по стране отключали в разных регионах почти 1300 раз. Опять же, без всяких ракетных или дроновых обстрелов. Самая тяжелая ситуация сложилась в Иркутской области в городе Бодайбо. Мы про него уже в прошлый раз говорили. Там введен режим чрезвычайной ситуации. И власть утверждает, что причиной коммунальной аварии стала не халатность, а слишком сильный мороз. Ну, знаете, в Сибири мороз случился, и вот случилась авария, и вот его уже довольно длительное время чинят, и люди сидят без тепла и света. Из-за обледеневшего водовода по-прежнему не работают 4 котельных в городе. Мэр Бодайбо попросил жителей временно переехать к знакомым, где есть тепло, или направиться в пункты временного размещения. Ночью температура в городе опускалась вот в эти дни до минус 40 градусов. В ночь на 5 февраля в Чите произошло массовое отключение электричества. Об этом пишут местные издания, подтверждают официальные власти. Причиной стала авария на ТЭЦ. Тоже, в общем, из-за перегрузки кабеля на турбогенераторе. Вот, и там дальше какое-то объяснение, что вот что-то они там испытывали на этом ТЭЦ. Без света в Чите осталась половина города на этой неделе и ближайшие пригороды, и всего отключение затронуло несколько сотен тысяч человек. Ну, то есть довольно серьезная большая авария. Ночью в Чите температура понижалась до 37 градусов. Ну, такие нормальные, серьезные сибирские, январские, февральские морозы. Я как экс-сибиряк вполне могу себе представить, что значит остаться без тепла в наши сибирские морозы. Мне кажется, вот понятная логика, да, и мы, кажется, уже об этом говорили, что вообще было бы хорошо забрать у Путина деньги, которые он тратит на войну, и вложить это все в создание новой современной инфраструктуры, чтобы люди в холодных, особенно регионах России, не рисковали остаться без тепла и света, потому что у них какая-то советская система, в которую давно никто не вкладывал деньги, просто сломалась. Холодные страны — это не только Россия, Скандинавия достаточно холодная, и там как-то люди, наверняка там тоже бывают какие-то поломки, но инфраструктура при этом обновляется, потому что вот в Норвегии, например, добывают нефть, но при этом Норвегия ни с кем не воюет, и поэтому не надо тратить все деньги на войну, а можно потратить деньги на то, чтобы у людей была нормальная инфраструктура в любое время года, вне зависимости от погодных условий. В Белгороде тоже была на этой неделе авария на ТЭЦ, это уже произошло в результате войны, это тоже последствия войны, которая бьет по российским гражданам, прямые последствия, косвенные последствия, только одному Путину очень хорошо, и он хочет всех превратить в Ленинград. Три новости, которые, кажется, что-то рассказывают про российскую жизнь. Давайте вот быстро разберемся, что именно они показывают. Неделя началась с того, что в Мурманской области произошел такой специфический скандал, связанный с чиновниками, местными жителями. В начале февраля в паблике Министерства финансов Карелии был размещен пост, цитирую, о челлендже по управлению личными финансами под названием «Февраль без трат». Жителям Карелии предложили отказаться от покупки одежды и очередной пары туфель, походов в кафе и кинотеатры, поездок на такси. И как бы надо вот жить более экологично, более экономно. И вот давайте вместе, чиновники написали, давайте вместе, дорогие граждане, проведем февраль без трат. Такое прекрасное испытание, челлендж. Конечно, чиновникам местные жители сообщили, там, видимо, были открыты комментарии, потому что чиновникам сообщили жители Карелии, что у них и февраль без трат, и январь без трат, и март потом тоже будет без трат, и вообще они в режиме такого челленджа, отказываясь от всех возможных трат, потому что просто денег нету, они живут достаточно давно. И даже все это пришло к тому, что чиновники удалили этот пост, а министр финансов, как бы от лица которого, местный, от лица которого все это как бы делалось, он даже принес извинения жителям Карелии. Александр Климочкин его зовут, такой довольно молодой чиновник. Приношу искренние извинения жителям республики за опубликованные, значит, сообщения про финансовый челлендж. Полностью согласен с критикой, содержанием текста. Здесь мне кажется, что, вот знаете, очень интересно этот кейс разобрать с точки зрения какого-то микроменеджмента. Ну, вряд ли этот пост был как-то написан на каком-то совещании. Вряд ли собрались все чиновники Карелии, значит, долго обсуждали, чем бы еще так потроллить и помучить местных жителей, как бы над ними поиздеваться. Но, скорее всего, это была какая-то инициатива там, ответственного за связи с общественностью какого-нибудь чиновника администрации Республики Карелия. Значит, вот они собрались, написали пост, пост всем понравился, они решили, что это будет весело. Как-то, видимо, не подумали они о том, как это будет воспринято местными жителями. Даже с учетом того, что там какое-то высокое начальство в Карелии об этом не знало, действительно, эта история, по-моему, показывает разрыв между той реальностью, в которой живут чиновники и начальники в России, и той реальностью, в которой находятся все остальные, многие остальные обычные люди. Ну, как бы неловко вышло, правда, в этих ужасных новостях еще будут истории о том, что не только в Российской Федерации происходят подобные неловкости, может быть, даже некоторые... как бы демократические страны, может быть, дадут нам здесь фору. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как часто вы сталкиваетесь с челленджем «Февраль без трат». Очень серьезный вопрос. Моя любимая новость на этой неделе, продолжая вот этот цикл, эту триаду как бы новостей, которые как-то отдельно хочется выделить в этот раз, это история про то, что в МВД подготовили поправки в закон о государственной регистрации транспортных средств. Это, кстати, можно сказать, пример либерализации. То есть МВД хочет на этот раз не запретить что-то, а разрешить что-то. Но разрешить очень интересную вещь. В этих поправках прописана возможность в легализации в России угнанных в так называемых недружественных странах автомобилей. Об этом пишет газета «Коммерсант». Ну, и там есть объяснительная записка, и как бы история такая, что вот есть автомобили, например, в Российской Федерации находятся 123 автомобиля, которые числится в угоне на территории Германии, например, только одной Германии. И легализовать эти автомобили владельцы никак не могут, потому что все-таки есть какие-то еще принципы международного сотрудничества, права, и угнанную машину, буквально украденную, ты зарегистрировать и поставить на учет в России не можешь. А дальше МВД жалуется, что вот наши эти недружественные западные партнеры, они отказываются отвечать на вопросы, уточняющие о том, а почему машина находится в угоне, не реагируют на сообщения по линии Интерпола, и поэтому узнать про судьбу этого автомобиля решительно ничего невозможно. И было найдено радикальное решение, просто ворованные автомобили, которые числятся где-то в угоне, они теперь смогут, если вот эти поправки пройдут, они теперь смогут официально стоять на учете в Российской Федерации. Это, как бы, мне кажется, великая совершенно вещь, связанная с тем, ну, как бы, профит, понимаете. То есть можно угонять где-нибудь машины, а потом считать, что это легально ввезенные автомобили, которые ты спокойно ставишь на регистрацию. На самом деле, да, вот эта история про Германию и там сотню угнанных машин, мне кажется, это только часть этой истории, а реальная проблема для Российской Федерации связана с тем, что на территории России находятся украинские машины, угнанные, захваченные на оккупированных территориях. И, соответственно, с точки зрения международного законодательства, это ворованное имущество, как и все то, что делает Российская Федерация на оккупированных территориях, уничтожая там города и захватывая оставшуюся жилплощадь, как в Донецке, допустим. Ну, а вот автомобили, наверное, какие-то были хорошие, красивые автомобили на востоке Украины, которые кому-то из героев, так называемых героев, так называемого русского мира понравились, и вот они их привезли в качестве типа трофея, и теперь пытаются как-то легализовать, но не могут, потому что регистрация у этого автомобиля украинская. И вот теперь, благодаря закону про возможность легализации ворованных автомобилей, все у них получится, все будет здорово. Это крутой пример с точки зрения того, что, понимаете, что как бы вот Российская Федерация там до какого-то времени, то ли до 22-го года, то ли до 14-го, скорее, она жила все-таки, ну, более-менее в современном мире, где было куча всяких правил. Федерация наша не в вакууме существует. Есть другие соседние страны, у них есть законы тоже, у них есть там имущество, они все это регистрируют. И поскольку мир более-менее открыт даже до сих пор в нынешних условиях, все равно нужно как-то соблюдать правила, чтобы, ну, твои правила тоже признавали. Соответственно, если украсть много имущества на оккупированных территориях в ходе войны, угнать автомобили, например, то там Интерпол и международные структуры плохо реагируют на твои запросы, а ты сидишь и жалуешься, что же мне делать теперь с угнанным, украденным имуществом. Такая вот грустная история. Ну, то есть Российская Федерация решила самовыпилиться из современного открытого мира. Как жить в закрытом мире исключительно по правилам Российской Федерации, никому не понятно. И вот приходится придумывать такие костыли в интересах уважаемых людей, которые хотят покататься на каком-нибудь, не знаю, Гелендвагене и Бентли, которые они вывезли из Мариуполя. Вот примерно такая конструкция. Тоже светлое будущее для Российской Федерации. Я даже думаю, что Может быть, у кого-то такой прям бизнес появится, то есть, ну, ты пробуешь что-нибудь еще захватить, вывозишь оттуда автомобили, или как-то просто воруешь их, нелегально переправляешь через границу и легализуешь на территории Российской Федерации, ссылаясь на то, что страны все это недружественные, а у недружественных стран воровать можно. Еще одна новость, которая широко разошлась на этой неделе, тоже, мне кажется, что-то нам говорит про нашу родину. Есть такой научно-развлекательный журнал «Батраха Спермум», и его ведет человек по имени Виктор Ковылин. И он на этой неделе написал текст о том, что вот они готовят, редактируют некую книгу про поведение животных. Там есть, в частности, глава про моллюски и есть история про сексуальное поведение моллюсков. И вот Ковылин пишет, что со стороны издателя пришли претензии по поводу того, что вы описываете сексуальную жизнь улиток, слизней и планарий слишком радостно и оптимистично с точки зрения возможного их какого-то подозрительного ЛГБТ-гомосексуального поведения. И издатель намекает на то, что вот есть какой-то страж российских законов. Сейчас для того, чтобы издавать книги, да, и пытаться на этом заработать, нужно соблюдать очень много таких размытых, странных правил по поводу того, что не может быть в этой книге напечатано. Издатели все это частично делегировали искусственному интеллекту, который следит, ищет следы пропаганды ЛГБТ. И вот в данном случае, по версии Ковылина, пропаганда ЛГБТ была найдена как раз в поведении улиток и слизней. Понимаете, теперь они на этой неделе они пришли за улитками, да, и, значит, там речь идет, в частности, про многообразие половых органов вот этих животных, там какой-то, значит, педипальпы, например, вот есть какие-то, да, и вот эти педипальпы, они подпадают под пропаганду ЛГБТ, потому что слишком вы как-то, ну, радостно пишете, понимаете, такая радостная улитка со своими половыми органами, она как-то вот существует и совершенно не просит разрешения у Минюста, Генпрокуратуры и Роскомнадзора. Ну, и это, конечно, тоже как бы какая-то история про то, в какой ситуации мы оказались. Потом Ковылин, кстати, дал, ну, по сути, опровержение. Он сказал, не надо, ребята, я пошутил, и у нас такой юмористический журнал, все будет хорошо, от искусственного интеллекта наша книга не пострадает, мы с издательством обязательно договоримся. Мне кажется, что все-таки это такое как было слабое опровержение. Тоже прошу вас написать в комментариях, как вы считаете, угрожает ли половая жизнь улиток национальным интересам и безопасности Российской Федерации. Потому что мне кажется, что действительно законы у нас так написаны, что все-таки угрожает. И вот, знаете, я собираю эти три маленькие разные новости про нашу жизнь и думаю о том, что на самом деле очень долго так продолжаться все-таки, наверное, не может. Вот если просто собирать все эти отдельные фрагменты маразмов, в которые Российская Федерация проваливается, вот этот разрыв между людьми и чиновниками, который так обнажился, да, в Карелии на этой неделе, вот эту историю про улиток, ворованные автомобили. И на самом деле, вы понимаете, этот список можно и на этой неделе продолжать, и на любой другой тоже можно продолжить. Путину 74 года, он всем доволен, у него все прекрасно развивается, он восстанавливает Советский Союз своей молодости, но такой, в котором ему бы самому было бы приятно жить. Ну, там скоро и 80 лет, вот, и кажется, что уровень маразма только будет нарастать. Тоже мне кажется, что вот эта вся система, вот по нынешним правилам, где все вот просто держится на каких-то, на подозрении улиток, мне кажется, что эта система не очень устойчивая. Ну, посмотрим, мы уже довольно давно, в частности, в ужасных новостях, говорим про, хочется сказать, развитие Российской Федерации, но можно сказать также и деградацию нашей страны. Вот, будем следить за стабильностью ворованных автомобилей и половых органов улиток. Тем временем в окружении Путина уходят лучшие, если так можно сказать. Ну, там, знаете, вот этот аргумент «зовите сюда лучших из худших», «лучшие из худших уже кончились», тогда «худших из худших зовите». Был такой Сергей Иванов, и, собственно говоря, он есть. Это один из персонажей такой старой ближайшей команды Путина, с которым он проделал путь из, соответственно, Санкт-Петербурга в Москву, вот эти знаменитые питерские. И на этой неделе Путина, Иванова, вот, кстати, было бы хорошо, если бы Путина тоже кто-то снял, но, в общем, тут в данном случае произошла обратная ситуация. Путин снял Сергея Иванова, своего еще сослуживца по советским спецслужбам, с должности спецпредставителя по вопросам экологии и транспорта. По заявлениям Пескова, Иванов, которому 73 года, то есть по меркам нынешнего нового политбюро, он, в общем-то, довольно молодой человек, сам попросил Путина об отставке. Ну и здесь, что, с одной стороны, вот та команда, с которой Путин входил во власть, она постепенно как-то размывается, с кем-то, от кого-то уже пришлось избавиться, вот сейчас Иванов на почетную пенсию захотел, он по-прежнему остался членом Совета Безопасности, на самом деле, ну, нормальная такая пенсионная штука, вот Шойгу, например, тоже где-то рядом там сидит, потерявший вроде бы доверие Путина, но оставшийся в Совете Федерации и возглавляющий Русское географическое общество и мечтающий о постройке новых городов в Сибири, неизвестно, кто их будет заселять. Про Иванова, конечно, есть, ну, такая, можно сказать, ностальгическая история, потому что уже больше 15 лет назад все обсуждали, кто же будет преемником Путина. У нас Ельцин запустил в нашей стране эту концепцию, что уходящий президент по Конституции должен обязательно объявить, кого он хочет видеть своего преемника, чтобы все, кто верил вот как бы в предыдущего президента, проголосовали политтехнологически за нового преемника. И тогда было в 2007 году, был кастинг преемников. Обсуждался Сергей Иванов, такой как бы строгий чекист, верный соратник Путина, и Дмитрий Анатольевич Медведев, который тогда был большим либералом, сильно похудел тогда к выборам, чтобы лучше выглядеть. Вот. Ну и очень скоро всем начал рассказывать, что свобода лучше не свободы. И тогда, в 2008 году, казалось, что Медведев — это, конечно, ну, некий шаг вперед, что молодой человек, не связанный напрямую со спецслужбами, у которого в голове вот один iPhone и Deep Purple, значит, музыку, рок-музыку, на которой он вырос, что это как какой-то шаг к тому, чтобы, ну, потом после Медведева кто-то еще будет, и так постепенно из этого что-то может и сложиться. Ну, много таких было надежд и разговоров, может быть, тщетных. И вот сейчас задним числом эта ностальгия как бы приводит к вопросу о том, что, может быть, если бы Сергей Иванов тогда по каким-то причинам выиграл бы кастинг, то он оказался бы более цепким, чем Медведев, и удержал бы власть на второй срок, а если бы так, слишком много, конечно, если бы, то, возможно, мы бы вообще не оказались в той трагической точке нашей истории, в которой мы сейчас существуем. Ну, то есть, это еще вопрос о том, на самом деле, вот война и катастрофа, которую переживает Россия в качестве последствий этой войны, это все-таки личная прихоть Путина, или они там все такие? Вот Сергей Иванов, он бы начал такую войну, если бы у него была бы ситуация какого-нибудь там его второго или третьего срока и попытки узурпировать власть так же, как это сделал Путин в результате окончательно госпереворота в 2020 году, когда он переписал под себя Конституцию. Иванова потом отправили на эту странную должность советника по вопросам экологии и транспорта, и многие издевались, что вот видите, если вы проигрываете кастинг на человека номер один в государстве, то вас ждет должность советника по полиэтиленовым пакетикам. Первые заявления Иванова были связаны с тем, что нужно как бы создавать новые правила утилизации полиэтилена в Российской Федерации. Теперь полиэтилен постепенно заканчивается, остается только Совет Безопасности, впереди, ну, такая все-таки неспокойная пенсия, да, неспокойная, потому что мне кажется, что тревогу в Российской Федерации испытывает даже Сергей Иванов на фоне всего того, что в стране и вокруг нее происходит, и что устроил его шеф по фамилии Путин. Еще одна история про так называемую российскую политическую элиту, на этот раз касающаяся отношений Рамзана Кадырова и авторитетного сенатора Дагестана Сулеймана Керимова, которому недавно отошел Вайлдберрис, да, как бы жирный куш, который хотел себе Кадыров. Кадыров на фоне всех и всей информации, всех разговоров про его состояние здоровья, очевидно, слабеет. Младшего сына Кадырова, ну, как политической фигуры, я имею в виду, как бы, как такой узурпатор власти по воле Путина в рамках Чеченской Республики, младшего сына Кадырова как-то особенно не пиарит после его аварии, как будто там тоже начались какие-то проблемы. Но, тем не менее, вот в последней неделе случилось великое примирение этих достойных почему я их сказал достойных, ну, в общем, этих вот донов, короче говоря, донов, да. Кадыров публично встретился с Керимовым, назвал его дорогим братом, и по данным наших источников, о чем мы пишем как раз вот в эти дни на этой неделе, стоимость вот такой услуги, как встретиться и назвать Керимова дорогим братом, примириться и забыть все старые ссоры, составляет 2 миллиарда долларов, которые структуры Кадырова получат от сенатора Керимова в качестве такой феодальной отступной за то, что Кадыров больше не претендует на Wildberries или на долю в этом роскошном маркетплейсовом бизнесе, на котором, ну, как бы от которого зависит, по большому счету, сейчас ритейл-торговля по всей стране. Эта сумма гигантская, она сопоставима с годовой выручкой Wildberries, но дальше, видимо, Керимов надеется, что вот там в течение следующих там 5-10 лет, 5-10, все это как-то окупится, и главное, что в Кремле к нему тоже не может быть претензий, потому что они все помирились, и вот эти богатые, знаменитые в окружении военных преступников и палачей, они вместе теперь с уверенностью смотрят в свое светлое экономическое будущее, где граждане Российской Федерации будут проходить финансовые челленджи на Wildberries, а зарабатывать на этом будет Керимов, а Кадыров получил свою такую долю. Золотой парашютище получил Кадыров. Вот такая история про дорогого брата. Новость, которая вызывает тревогу дополнительную, мне кажется, очень многих людей. В метро Москвы будут проверять телефоны у пассажиров. Выпущена какая-то уточненный приказ Минтранса в феврале 2025 года, и теперь вот его вводят в действие. Дело в том, что очень, очень опасно ездить людям с телефонами, вдруг у вас там муляж бомбы, и поэтому на первом этапе этих проверок, кроме того, что от вас будут требовать положить ваши сумки на вот эту ленту досмотра, вы еще должны будете показать, что ваш телефон действительно телефон, что он не разряжен, что у него экран загорается, что, в общем, вы не несете в этот памятник архитектуры, московское метро, вовсе не телефон, а что-то другое. Накануне такие вещи уже начали происходить в Петербурге. Вот сейчас появляется разъяснение, что это, оказывается, новая версия приказа Минтранса. Ну и тревогу, конечно, это вызывает не потому, что, ну, то есть, и, может, это и противно, как бы каждый раз там или часто мигать этим телефоном, но тревога связана, конечно, не с этим. Потому что выглядит это в нынешних условиях как такая, ну, подготовка к такому белорусскому сценарию, что ли, когда сначала тебя просят зажечь экран телефона и просто его показать, что это телефон, а потом, возможно, государство в лице полицейского, сотрудника полиции, как в меме, будет заглядывать тебе через плечо и смотреть, вот какой ролик на Ютубе ты смотришь через VPN в данный момент времени, если, в принципе, интернет есть, потому что отключения интернета тоже могут продолжаться. А люди испытывают серьезные волнения по этому поводу. Мы будем следить за развитием сюжета про то, как государство пытается кому-нибудь залезть в телефоны, потому что, ну, в принципе, понятно, да, что если ты выстраиваешь такую цифровую инфраструктуру слежки, то единственного, чего тебе не хватает для счастья, это еще возможности покопаться в физическом устройстве. Сейчас люди с таким массово сталкиваются, когда пересекают границу Российской Федерации. Все новые сведения о том, что человек ехал через границу, его попросили разблокировать телефон, а у него там переписка с родственниками, которые говорят, что россияне совершают военные преступления в Украине. Это достаточное основание для того, чтобы человека преследовать иногда по тяжким статьям. Как говорит один известный правозащитный юрист, в телефоне любого россиянина практически сейчас можно найти какой-нибудь состав как минимум административного правонарушения, а лучше сразу уголовного и по нескольким статьям. Поэтому государству, конечно, есть дело до наших телефонов. И может быть, это пока такая моральная паника, это никак не связано, может быть, это честный приказ Минтранса, и никто не собирается копаться в телефонах, но именно так люди это и воспринимают. Вышел пропагандистский фильм Андрея Медведева, такого, ну, бывшего журналиста, который когда-то был криминальным репортером. Большой фильм показали по ВГТРК. Это довольно страшное зрелище, на которое многие обратили внимание. У нас вышел текст Ксении Лученко, замечательной журналистки, которая этот фильм разбирает. Сюжет пропаганды от Андрея Медведева выглядит так. Он приходит в колонии и в следственные изоляторы и на камеру начинает говорить с молодыми людьми, которые в России осуждены по самым страшным политическим статьям за так называемый терроризм. Большинство из этих людей либо не совершали вообще никаких насильственных действий, либо в результате какого-нибудь поджога релейного шкафа никто не пострадал. Но поскольку все это считается страшными диверсиями и преступлениями против безопасности Российской Федерации в условиях войны, молодые люди, в том числе несовершеннолетние, получают по 15 лет тюрьмы и больше для того, чтобы всем показать, что это очень страшные преступления, что государство будет их карать максимально строго. Здесь пропаганда берет некоторый новый уровень, потому что она берет подростков или там людей в их, 20-летних людей, и показывает их в максимально таком уязвимом состоянии. Вот одна девушка просто плачет на камеру и просит прекратить съемку, прекратить это так называемое интервью.
Не обязательно продолжать. Мы можем это остановить, пожалуйста.
Такие интервью вообще, да, с людьми, которые целиком находятся в зависимом положении от надзирателей, от сотрудников правоохранительных органов и от этого псевдожурналиста, это вообще не то чтобы честный жанр какой-то. И вот многие заметили, что на самом деле, глядя на этих молодых людей, которые по разным причинам попали в список российских террористов, в кавычках, на самом деле ты начинаешь им сочувствовать. Ты видишь, что это мертвое государство, задача которого заставить всех лгать и бояться, и показать, что ваша судьба будет очень страшной, если у вас есть какие-то антиправительственные мысли, это мертвое государство, оно сталкивается с еще живыми людьми, которые способны на разные эмоции, которые, возможно, кто-то из них там совершал реальные преступления, хотя, возможно, не те, в которых их обвиняют. Отдельные случаи там вот Дарьи Треповой, которая получила гигантский срок там в 24 года лишения свободы за то, что она принесла статуэтку татарскому, да, и она рассказывает, что она не знала, что в этой статуэтке бомба, но российское государство это совершенно не смутило. Короче говоря, ты начинаешь, любой, мне кажется, нормальный человек, глядя на этот фильм, где один из бывших спецслужбистов требует смертной казни для этих подростков, да, что как бы вот такие враги Родины, чем мы их кормить-то будем, давайте просто их казним, нам будет только приятно. Такая физиономия этого пропагандиста Медведева, который так уверенно сидит за столом и как бы оказывает такое просто физическое давление на юных террористок, видимо, им очень приятно от этой своей роли. Ты начинаешь сочувствовать людям, которые оказались в лапах российского государства. Особенно меня тронул момент, где Дарья Трепова, когда Медведев все ее пытается как бы развести на то, чтобы оговорить себя и дать показания о том, что она была действительно, что вот она понимала, что она участвует в какой-то операции украинских спецслужб, что она такая опытная агент. Когда он ее спрашивает, почему вот ты что, сочувствовал Украине в начале СВО? Трепова отвечает следующим образом. Она говорит, мне тогда казалось, она, конечно, не может сказать, как она на самом деле сейчас думает, да, она заложник у этих людей, но она говорит, мне тогда казалось, что на Украину напали, что Украина жертва. И меня в детстве учили, что нужно сочувствовать тем, на кого напали, кто более слабый в какой-то ситуации войны и конфликта.
Меня воспитывали так, что нужно поддерживать и помогать тем, кто в конфликте выступает более слабым.
Тогда, получается, надо же было помогать Донбассу с 2014 года.
И вот эта сама эта сцена, когда вот этот нависающий Медведев над такой девушкой в платочке, да, сидит и пытается выдавить буквально из нее какие-то показания, это, конечно, совершенно новый уровень пропаганды, новый уровень отношений государства и государственных пропагандистских средств массовой информации с людьми, которые живут в России. Месседж очень простой. Если ты совершишь какой-то поступок, который мы сочтем преступлением, неважно, будет ли он связан с насилием или нет, ты окажешься на месте Дарьи Треповой, и перед тобой будет сидеть вот этот пропагандист и будет тебя разводить буквально на то, чтобы ты себя оговорил. Весь мир в это время обсуждает публикацию файлов Эпштейна. Все там находят каких-то знакомых-знакомых, упоминания о них, переписку с участием Эпштейна. Мне кажется, это любопытная вещь. Напишите в комментариях, нужно ли, может быть, в следующих ужасных новостях больше времени посвятить этому сюжету. Там много вещей наслаивается друг на друга. Я думаю, что Эпштейн просто чудовищный действительно преступник. Его обвиняли в том, что он совершал насилие над детьми несовершеннолетними, участвовал в торговле людьми, совершал изнасилование. Все это не один эпизод, а жертв очень много. Под это была выстроена вся инфраструктура этого острова, где попутно были и совершеннолетние модели, а попутно еще Эпштейн был таким всеобщим другом. Он оказывал какие-то услуги разным богатым и знаменитым людям, ученым, в том числе философам. Кстати, с Хомским они в переписке состояли, да, есть известные истории про Стивена Хокинга и других. Я даже там, кажется, где-то одного из персонажей своей диссертации американского философа Дэниела Деннета где-то тоже в файлах Эпштейна нашел. Чего только не найдешь в файлах Эпштейна. Он оказывал им всем разные услуги, там, с кем-то познакомиться, помочь в какой-то ситуации, на частном самолете куда-то отвезти. И таким образом создавал, такую мошенническую сеть, которая, мне кажется, работала на основе вот этого ядра главного интереса Эпштейна, связанного с педофилией, с похищением насилием над людьми, над несовершеннолетними, в частности. Огромная история, в которую втянуты в том числе персонажи из России. Мы нашли на прошлой неделе любопытную информацию про Валерия Гергиева. Неизвестно, встречался ли он с Эпштейном, но такая попытка была. И один из корреспондентов Эпштейна сообщает, что Гергиев, цитирую, «хозяин Петербурга и источник неких пи». В других текстах от того же автора Эпштейну сообщается, что у кого-то cute pi. Додумайте сами, что же Гергиев мог поставлять кому бы то ни было, по версии собеседника Эпштейна, по крайней мере. Знающие люди говорят, что, мир театра и особенно балета, он на такие вещи, как-то провоцирует. Вот эти все юные балерины, богатые люди вокруг них, все это ради искусства. И там, возможно, разные грязные преступные сценарии вокруг этого. Но у нас доказательств нету, чтобы обвинять Гергиева в чем-то. Его просто упомянули как источник пи. Хорошо, да. Еще он хозяин Петербурга, еще про него в переписке утверждает, что с Гергиевым можно устроить бранч, но только за деньги, потому что без денег, без гонорара Гергиев не бранчуется. Так все устроено в Mother Russia, как пишет собеседник Гергиева. Очень интересно, там про, конечно, сотни людей в разных обстоятельствах под это попали. Дискуссия есть отдельно, представители либеральной интеллигенции, например, Виктор Шендерович, который сказал, что самое обидное лично для него в истории с файлами Эпштейна — это то, как все копаются в грязи и как все нарушают личную переписку. И, в общем, большинство людей, упомянутых в этих файлах, ничего преступного, вероятнее всего, не делали, что правда, кстати, последний тезис. И, в общем, это тоже такой любопытный сценарий. Кто что видит в истории Эпштейна, кто на что обращает внимание. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы какой-то дополнительный обзор. Я думаю, что я не буду делать прям отдельное видео, но сделать сюжет в рамках ужасных новостей с какими-то моими личными выводами я в состоянии. Жду ваших предложений по этому поводу. Наши коллеги и друзья из правозащитного проекта «Первый отдел» сообщают, что в Петербурге по подозрению в госизмене арестован доктор медицинских наук Алексей Дударев. По данным правозащитников, его задержали в середине января по дороге на работу, отправили в следственный изолятор, страшные обвинения. И смотрите, ученому вменяют обвинение в госизмене, он не признает вину. И фабула обвинения связана с тем, что врач, доктор медицинских наук, публиковал свои труды в международных научных журналах и участвует в конференциях, которые исследуют вопросы здоровья народов Севера, влияние специфического северного климата, на состояние людей. Родные Дударева настаивают на том, что никакой там государственной тайны быть не могло, то есть нет никакого повода даже формального для так называемой госизмены. По сути, следствие обвиняет ученого в том, что публикации, официально размещенные в научных журналах в Норвегии могли использоваться норвежской разведкой для того, чтобы что-то узнать про наш славный российский север. Arctic Monitoring and Assessment Program. Это журналы, это программа, которая мониторит происходящее в арктических регионах. Раньше было большое международное сотрудничество. Вот наши друзья из издания «Barents Observer» об этом много писали и продолжают писать про свой регион, но теперь не работают больше в России, потому что их признали тоже там врагами народа, нежелательной организацией. Пугающая часть этой фабулы заключается в том, что если у спецслужб есть интерес к каким-то конкретным программам, под эгидой которых выпускаются научные журналы, то публикация в научном журнале может быть расценена как пособничество иностранной разведки. То есть ты просто ученый, ты просто съездил на конференцию, ты просто опубликовал свои тезисы и свою рукопись где-то за рубежом, в Норвегии в данном случае. Ну и теперь все, как бы госизмена. Это там до пожизненного срока. Вот так у нас, такая у нас цена занятия наукой и история про то, что у нас происходит с врачами. Это, потенциально это дело, ну, в общем, сопоставимое с печально известным делом педиатра Надежды Буяновой, там, со слов. Помните, да, история про то, что со слов жены участника войны ее осудили, даже ребенка, точнее, ее осудили на 6 лет, по-моему. А здесь у нас есть целая госизмена, потому что твое имя можно найти в международной базе научных публикаций. Ну и на этой неделе развивается такой диптих, связанный с российскими комиками, стендаперами. Разные судьбы у людей, вообще разная позиция, но, в общем, кажется, и там происходят какие-то очень крайне неприятные процессы. Во-первых, комика Артемия Останина приговорили к 5 годам и 9 месяцам колонии за его шутки про инвалида и про Иисуса. Останина признали виновным по статьям о возбуждении ненависти, оскорблении чувств верующих. Ну, то есть это тоже такой, понимаете, новый уровень. Конечно, если бы это все происходило там тоже 10-15 лет назад, это была бы просто главная новость везде, она бы все перекрыла, человек просто что-то сказал, там пошутил неудачно, возможно, и его за это аж почти к 6 годам реального срока приговаривают. Накануне Останина задерживали в Беларуси, сильно избили, были сообщения о том, что у него поврежден позвоночник. И, знаете, я часто думал про то, вот что бы я делал, если бы я с этим российским, как бы, правосудием, в кавычках, столкнулся бы, буквально оказавшись в их власти, да, в этой клетке тюремной, в аквариуме. И Останин нашел какую-то фразу, которая меня зацепила в своем последнем слове. Все-таки, ну, комики со словом работают, да, и умеют выражать свои мысли. Он сказал: «Земля вам вашей судебной практикой». Вот мне кажется, что это очень емкое описание, да, как обычно говорят так, ну, там, земля стекловатая, и кто-нибудь там помирает, значит, а ты очень не любишь этого человека и говоришь вот ему на прощание такие неприятные слова. А здесь вроде бы российское правосудие, оно формально живо, судьи все эти живы, у них мантии, там, какие-то атрибуты власти Российской Федерации, гербы, речи. Ну, вот Останин, осужденный ни за что, он сказал, да, что, в общем, ребята, вам судебная практика. Если вы встретитесь в земле когда-нибудь с вашей судебной практикой, то вам вряд ли эта судебная практика понравится. Вряд ли ваша судьба будет комфортной, если вы с такой судебной практикой встретитесь. Вот как-то меня эта фраза зацепила. Ну и что? И у нас, видимо, новые политзаключенные есть теперь уже. Сколько сотен их, да, и сколько там надежд на какой-то новый обмен, но пока никакого движения нету, и, надо сказать, свободу Останину. Ну и парный портрет в этом диптихе — это история Нурлана Сабурова, который один из самых известных шоуменов, комиков Российской Федерации, гражданин Казахстана, автор популярного шоу ЧБД, которому на этой неделе запретили въезд в Российскую Федерацию на 50 лет. Ну, здесь, что, с одной стороны, на свободе человека оставили, спасибо, конечно, большое, могли бы, наверное, еще какие-нибудь гадости сделать, но здесь есть интересный сюжет, что Сабуров прямо не высказывался против войны, ну, как бы хранил некий такой осторожный нейтралитет по этому вопросу, и наши коллеги из издания «Важная история» имеют информацию о том, что и публикуют ее, о том, что на Сабурова пытались оказать давление, чтобы он, ну, как бы более активно как-то заявил о своей поддержке войны, да, то есть просто молчать уже мало, ФСБшники пытались его вербовать, а Сабуров попутно пытался получить вид на жительство в России, российские документы для того, чтобы свою там очень дорогостоящую, успешную карьеру продолжить зарабатывать деньги. И вот, видимо, они как-то все-таки не договорились, потому что ФСБшники хотели, чтобы Сабуров сказал: «Да, я там еду на Донбасс, я все поддерживаю, да, значит, я самый большой патриот». Он пытался найти какие-то компромиссы в этой истории, какие-то мотоциклы на фронт дарить, но, кажется, молча. Типа, я молча дарю 10 мотоциклов фронту, богатый человек может себе позволить. В итоге, опять же, по данным важных историй, во время последних таких попыток оказать на артиста давление, в итоге не договорились они, и все это закончилось депортацией Сабурова из Российской Федерации с таким, ну, фактически пожизненным запретом на въезд. Я, если честно, я думаю, знаете, вот по большому счету это хэппи-энд в каком-то смысле слова, потому что, ну, не знаю, наверное, человек потеряет много денег, много контрактов и не будет иметь доступ к своему имуществу, но при этом мне кажется, что, наверное, это такие истории чему-то учат людей, и другие тоже, наверное, будут думать, да, то есть, в принципе, остаться на свободе в своей стране, откуда его не будут депортировать, и продолжить где-то карьеру в каких-то других частях мира, работая в том числе с тем же русским языком, наверное, это не самый плохой исход. Но я видел очень много злорадства по этому поводу, что, мол, кто-то злорадствует, что вот он был недостаточно лояльным Российской Федерации, кто-то злорадствует, наоборот, по поводу того, что он пытался соломку подстелить, какие-то дары фронту отправлял, и все равно это ему не помогло. Короче, Сабуров, кажется, всех достал, значит, Российская Федерация, она еще вот такой жест символический совершила. Но мне кажется, что недостаточная радость от войны, это, мягко говоря, это тоже недостаточный повод для того, чтобы иностранцам, тем более там сделавшим в стране карьеру, запрещать въезд в Россию. Это довольно очевидный вывод. Так спецслужбы работают. Вот любая уязвимость, которая у вас есть, там, не знаю, иностранный паспорт, какие-то, не знаю, там, родственники в заложниках, может быть, иногда сексуальная ориентация в других случаях, да, все это используется для того, чтобы пытаться вами манипулировать. Если вы представляете какую-то ценность для спецслужб, это способ оказать на вас давление. Корреспондента «Медузы» Андрея Перцева, который много писал и рассказывал про российскую политику, про губернаторов, министров, окружение Путина, заочно обвинили в участии в нежелательной организации. И, видимо, будут теперь тоже заочно судить и заочно арестовывать. И у нас будет еще один член заочного союза заочных арестантов. Эта история важная, потому что Перцева как-то вытянули из числа других журналистов, и, кажется, это первый случай, по крайней мере, я не могу так вспомнить других таких кейсов, когда не главного редактора средств массовой информации преследуют по статье об участии в нежелательной организации не штрафом, а именно уголовным делом. То есть на первый круг они сходили у Галины Тимченко в «Медузе», а у меня, еще у коллег из других изданий уже есть уголовные статьи и даже приговоры по поводу того, как мы организовываем деятельность нежелательных организаций. Теперь, видимо, поштучно выбирают каких-то самых неприятных, зловредных для них корреспондентов, авторов. И мне кажется, не случайно, что Перцев в их числе, потому что, видимо, он писал про вещи, которые довольно неприятны для российской элиты, для российских силовиков, про то, как устроена как раз российская политика, которая во многом, ну, на стыке каких-то гражданских и полувоенизированных формирований сейчас существует. Это, естественно, типичная мысль преступления. Журналистика вообще не преступление, как мы любим говорить, такой стандартный лозунг. А статья про нежелательные организации, ее некоторые преимущества в том, что, по-моему, в Уголовном кодексе ни одной страны на сегодняшний день нету такой статьи, то есть это абсолютно выдуманное, высосанное из пальца преступление, и даже из какой-нибудь страны более-менее дружественной Российской Федерации, типа Турции, экстрадировать по такой статье довольно тяжело было бы. Вот. Ну, потому что просто это полный фейк. Вот Российская Федерация сама фейками и занимается, когда журналистов по таким статьям преследуют. Перцеву поддержка. Из Казахстана приходят плохие новости. Как минимум два кейса вот в последнее время. Во-первых, из страны депортировали айтишника, которого потом обвинили в госизмене. Во-вторых, власти Казахстана выдали Российской Федерации российского дезертира, который заявлял о том, что его перед выдачей, перед передачей российским властям еще и пытать успели. Этим занимаются, мы про это пишем, этим занимаются правозащитники в Казахстане. Если в течение последних лет, там, после 22 года, Казахстан был относительно безопасным местом, куда можно было бежать, если ты там особенно внимание к себе не привлекаешь, и не участвовать в войне, и не привлекать внимание российских властей, то сейчас ситуация, это не первый подобный случай, но сейчас ситуация как будто сильно обостряется, как будто Казахстан разворачивается в объятия к Путину и к ФСБшникам, с, ну, всеми последствиями для тех людей, которые все еще с российскими паспортами находятся на территории страны, которые представляют собой интерес для российских властей. Это история, в общем, о том, куда идти теперь. Потому что многие люди действительно оказались в небезопасных странах под угрозой подобных депортаций и подобных страшных обвинений на родине. Тоже своего рода легендарная новость. Обратите внимание. Экс-депутат из Алтайского края украл бюджетные деньги, которые он потратил, инвестировал на патриотический Сталин-центр. Здесь, мне кажется, все так заклицевалось классно. Наконец-то мы знаем всю правду. Патриотизм — это когда ты можешь украсть для того, чтобы быть еще большим патриотом. Сергея Матосова задержали в марте 25 года. По мнению следствия, он украл из бюджета 3 миллион рублей, немного, кстати, фиктивно устроив родственников помощниками депутата. На суде Матосов признал вину, но заявил, смотрите, какая у него модель оправдания. Он тратил краденные деньги, вот эти вот за устройство мертвых душ в официальные структуры, на благие дела. Он такой Робин Гуд, такой Сталин Гуд. Он создал первый в мире Сталин-центр. Это как бы алтайский ответ вот этого Матосова на Ельцин-центр. И всю эту либеральную вакханалию, которую, как вы знаете, продолжается в Российской Федерации, по версии сталинистов, по крайней мере. И там проходила елка по-сталински, сталинские речи звучали, сталинская музыка, сталинские подарки. Бывший депутат заявил, что он понимает, что даже такие благие цели, как создание Сталин-центра, не оправдывают нарушение закона. Барнаульский Сталин-центр начал работу в декабре 23 года. Ну и как-то вот, в общем, жизнь его сложилась не совсем патриотично, а зато Матосова приговорили к условному сроку, понимаете? То есть нам такие люди, в принципе, нужны на свободе. Может быть, он еще какой-нибудь центр в итоге создаст. Напишите что вы, в комментариях, что вы думаете по поводу этой ситуации, когда как бы люди воруют на патриотизм и говорят, ну я же на патриотизм украл, я же ради Сталина воровал. Главный миф, кстати, сталинистов про Сталина, про то, что якобы при Сталине не было коррупции. Вот, видимо, его наследники как-то не до конца все это всерьез воспринимали. Закончить я сегодня хочу безумием, по сути, да, в смысле безумием, которое мы наблюдаем прямо вот в воздухе, в атмосфере, в данном случае в социальных сетях Дональда Трампа и официальном аккаунте Белого дома. Потому что вот буквально в последние дни и Трамп, и Белый дом вместе опубликовали историю про то, как якобы у Трампа украли выборы, демократы украли выборы в 2020 году. Ну, таким образом, Трамп пытается свою аудиторию подготовить к промежуточным выборам в Конгресс в этом ноябре, рассказать, что, конечно, на всех выборах всегда теперь они будут побеждать вместе с Джей Ди Венсом. Ну, мы знаем эту историю, кто еще побеждал всегда на всех выборах и чем все это закончилось. И так вроде бы ничего здесь нового нет, но дело в том, что в этом ролике там на минуту там что-то такая какая-то история из жизни, знаете, джунгли, какие-то звери. Сам, конечно, Трамп, он себя представляет в виде льва. Случилась некоторая неловкость, и, в общем, эта неловкость такая, ну, грандиозная на самом деле неловкость, потому что в этом ролике на несколько секунд показаны Барак Обама, его жена Мишель Обама в виде обезьян. Вот живут обезьяны, вот эти вот, понимаете, вот эти обезьяны живут в лесу, и все боятся, что туда придут лев. Это какой-то просто страшный позор, понимаете? Вот все, что мы знаем про Трампа, про его ментальные и умственные способности, про его карьеру, про его отношения, там, не знаю, с коллегами, бизнес-партнерами, про его вкусы вообще культурные, про его там путинизм какой-то скрытый, уважение к Путину. Это все как-то даже вот разрушается про этот фрагмент ролика на несколько секунд, потому что это просто позор. То есть это просто кто-то в окружении Трампа сделал сгенерированный искусственным интеллектом или там нарисованный на компьютере ролик, где бывший президент США и первая леди США сравнивают с обезьянами, потому что это смешно, и потому что они, ну, черные, понимаете? И как бы даже сами республиканцы сказали Трампу, только не это, пожалуйста, мы никогда такого позора не видели. Ну, сколько можно? Ну, то есть, ну, пожалуйста, удалите это. И они удалили, они сказали, знаете, произошла ошибка. Это ролик, который вот случайно был залит на все эти социальные сети. Белый дом публикует случайные ролики, так бывает, вот случилась неприятность. Мне интересно даже в этой ситуации, да, потому что, конечно, Трамп действует очень узнаваемым способом, когда вот главный диктатор, автократ, он, ну, внутри демократической все еще системы США, он как бы никогда не ошибается. Но вот агенты ICE убили человека, потом убили второго человека. И они сказали, ребята, ну, вы знаете, они нарушали закон, у них там оружие было, мы... Наши агенты — это самые мужественные агенты. И по всем остальным вопросам тоже Трамп публично никогда не ошибается, не приносит извинения. Ну, он меняет иногда свою точку зрения, но ничего дальше не происходит. А здесь просто, вот понимаете, техническая ошибка. Просто мы своих оппонентов выставили по расовому признаку в качестве обезьян. Очень свежая мысль. Последний раз, я думаю, на сколько-нибудь высоком уровне в США такое происходило, наверное, даже не в 20-м, а в 19 веке. Какие-нибудь, наверное, листовки, которые там пропагандировали расовую сегрегацию и поддержание, да, вот этого такой разделенной Америки по признаку этнического происхождения. Я думаю, что они где-то веке в 19-м все-таки на уровне каких-нибудь предвыборных кампаний губернаторов еще были. И Трамп смог повторить, понимаете, и просто сказал, что это была техническая ошибка. Короче, это какой-то позор, это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, и вам не нравится то, что делает Трамп в своих роликах, и не только в своих роликах, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии. До встречи в следующую субботу.